Мы читаем труды Бааля Сулама на странице 459, статья «Мир в мире», подзаголовок «Несостоятельность исправляющих мир». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, труды Бааля Сулама, 459 страница, статья «Мир в мире», подзаголовок «Несостоятельность исправляющих мир». И из этого придем к пониманию несостоятельности исправляющих мир, существовавших в каждом поколении, так как они рассматривали человека как машину, которая не работает как положено и нуждается в исправлении, то есть в изъятии неисправных частей и замене их другими исправными. И поэтому все стремления этих исправляющих мир были направлены на то, чтобы уничтожить все зло и приносящее вред, что существует в роде человеческом.
Здесь появляется небольшая проблема. Мы в нашем мире, я говорю об обычных людях, не различаем между уровнями неживым растительным животным и говорящим внутри человека. Ну, скажем, мы сейчас производим трансплантацию органов, или генетическое клонирование, или самые разные вещи, с помощью которых мы исправляем наши проблемы. И если бы не было развития в сельском хозяйстве с помощью всяких и гормонов, которые мы добавляем, нам бы нечего было есть. Если бы мы не развивали всю эту науку, то овощи, фрукты портились бы через 2 дня. А сегодня ты можешь взять помидор, играть с ним в футбол и только потом есть. Да, это смешно, с одной стороны, но с другой стороны, поймите, что это спасает мир. Это спасает мир. То есть развитие, несмотря на то, что за счет какой-то порчи, с другой стороны, это часть исправления. То же самое в нашем мире. Посмотрите, что происходит с одеждой, с разными видами пластика. Это все очень вредит. Но что с другой стороны? Ничего не поделаешь. Что я хотел этим сказать? Я хотел сказать, что тем, что мы добиваемся успеха, улучшением нашей жизни, исправлением, делая ее более удобной, приятной для нашего эгоизма на уровнях неживым, неживом, растительным и животным, то, что нам хорошо в этой жизни, этим мы продолжаем. Мы продолжаем, в этом вся точка, этим мы продолжаем то же направление на уровне говорящем. И думаем, что и там мы добьемся успеха. И в этом проблема. На уровнях неживым, растительным и животным, конечно, мы должны работать в этом мире и создавать себе более удобное окружение. Я строю себе дом. Я уже не живу в какой-то палатке и хорошо дом обогреваю и освещаю и все подобное. То есть мы добиваемся успеха на этих уровнях. Сделать для себя хорошо. И видим, что эти исправления нам во благо. Но еще раз, это только когда мы говорим до уровня человека, на уровнях неживом, растительном и животном. И здесь человечество не понимает границы, потому что на говорящем уровне у меня нет инструментов, нет келим. На уровне человеческий я не могу исправить тем, что я имею. И поэтому, когда мы продолжаем на говорящем уровне, то мы разрушаем все. Когда мы думаем, что мир может измениться так, как мы этого пожелаем. В этом есть много всего. Но, коротко говоря, тем, что мы не исправляем говорящий уровень, мы вносим всю неисправленность и на более низких уровнях, в которых мы могли бы добиться успеха на неживом, растительном и животном уровне, но не добиваемся успеха. То есть, по сути, насколько мы нашу жизнь улучшаем и делаем ее более удобной, мы страдаем от этого не меньше.
уровень человека в нас более высокий, чем уровень неживой растительной говорящей. И поэтому мы уничтожаем и их тоже заодно. Об этом он и говорит, что мы не можем брать в расчет с неживым растительным животным уровнем, если, потому что они поднимаются и спускаются вместе с человеком. Он пишет это в Птиха, вступление в науку Каббала. Так говорится не о неживотном растительном и животном во внешнем, и о них тоже можно это сказать, но говорится о неживом растительном животном в нас. Это уровни в людях. Да?
Если мы исправим человека, то помидор перестанет быть футбольным мячом и обретет свой вкус снова?
Вкус вернется? Ты все еще помнишь вкус тех помидоров? Конечно же, да. Это так же, как говорится о... о мироглим, разведчиках, которые принесли помидоры из страны Израиля. Да, конечно, я смеюсь, там был виноград. Это был другой вкус. Ну, конечно, это влияет одно на другое. Как он и говорит, они поднимаются и спускаются вместе с человеком в нас. Да, Оран, пожалуйста.
Вы сказали, что чем больше мы делаем комфортной нашу жизнь, то мы больше разрушаем ее. Что вы имеете в виду?
Мы хотим сделать нашу жизнь более комфортной, удобной. Конечно же, это так. То есть направление это верное. И вопрос только, делаем ли мы это с правильным намерением и сохраняя, охраняя человеческую часть в нас тем, что мы исправляем ее светом, возвращающим к источнику. Можно нам делать все на уровнях неживом, растительном и говорящем. При условии, что мы делаем это для того, чтобы прийти к исправлению мира, исправлению самих себя. И если мы не делаем этого, то все это, тем не менее, приводит нас к бедам, войнам. И ты видишь, человечество все время продвигалось по необходимости, убегали от бед. То есть каждое поколение, в конце концов, бежит вперед, потому что, как говорит Бааля Сулам, пресс развития просто каждое мгновение догоняет человека, чтобы раздавить на дороге. Ну, вот буквально так. Человек должен бежать еще и еще быстрее, он ничто не успевает, не знает для чего, но все время бежит. И это на уровнях неживой, растительным и животным. Мы так бежали все тысячи лет развития. Когда мы добрались до окончания развития, и когда мы сейчас видим некуда дальше, не для чего, это называется конец. То есть есть еще технические возможности. У тебя есть бесконечное количество возможностей. Но для чего? Сегодня у тебя появляются разные нанотехнологии и всякое оборудование. Но для чего? Задайся вопросом, для чего весь этот интернет? Что он мне делает? Что он дает? Или разные другие вещи? Только для того, чтобы показать мне, что я в пустоте нахожусь, окружен глупостями. Что составляет 90% всех этих вещей? 99% информации в интернете, или вообще все 100%. Это проблемы, беды мира, от которых мир хочет избавиться. Это сплетни, это глупость. В них нет ничего. Да и наука, что она добавляет, в конце-то концов? Если ты посмотришь целенаправленно, то это очень отличный инструмент, который очень быстро раскрывает, насколько ты находишься опустошенным. И так со всем остальным тоже.
мы должны только понять, что наша проблема не в технических инструментах. Мы можем еще продвигаться, но мы сейчас можем уткнуться в барьер. Для чего? Зачем мне это? Не нужно, не хочу. Понимаешь? Мы не опознали все это еще со времен хиппи 50-х годов прошлого века. Уже тогда как бы началось это движение. А для чего мне это развитие? Что оно мне дает? Что делает? Он только размазывает меня, он стирает меня, делает из меня машину. И у меня, в общем-то, ничего нет в этой механической жизни. Родиться, вырасти, работать и умереть. Человек видит жизнь в такой перспективе, и у него не остается никакого желания. Не по своей воле ты живешь, то, что называется. И поэтому вся технология, все эти возможности, если не развивается уровень человеческий в человеке, то и они приходят к завершению. Что мне от этого развития? Если я говорю об уровне развития нашего мира, то, что называется неживой растительный говорящий, даже живой внутри человека, то есть человек, культура, воспитание, все замечательно, но без результата более внутреннего, человеческого, то пробуждается в нас решимот, которые пробуждают хисронот, такие желания, которые не технические, не материальные, и ничто не поможет тебе, чтобы их наполнить. Почему решение настолько сложное? Я с этого начал. Решение тяжелое из-за того, что если мы добиваемся успеха в технике, технологии, сделать нашу жизнь более удобной, комфортной и легкой, мы думаем, что таким же образом мы можем и изменить и человека в себе, сделать его более хорошим, счастливым, красивым. И это неправильно, потому что здесь появляется высшая духовная сила, которая единственная может нам помочь. А все наши действия, с помощью тех земных средств изменить человека в себе, разумеется, они все приводят к провалу. К провалу. Пока человечество все это не поймет. И изменится. Да, Гриша.
Но ведь нету судьи большего, чем видят его глаза. А что ожидаю? Что мы ожидаем от человечества? Они видят человека как животное. И исправляют то, что можно исправить. Но для чего мы сейчас говорим? Мы говорили о ученых, ученые вас не понимают, всякие исправители мира тоже вас не понимают. Что мы хотим от них?
Мы можем принести исправление только тем, что мы исправим себя. Да.
Так о ком вы сейчас говорили?
Я выясняю, только проясняю существующее в мире. Я никого не обвиняю. Я будто бы открываю факты, что происходит. Каким образом развивается мир? Почему он развивается именно так? И если ты уже задаешь вопрос, почему они страдают, если у них нет свободы воли? Это, по сути, ты хочешь спросить, да? Так почему ты не говоришь? Я должен вместо тебя сказать.
Я хотел поэтапно подойти к этому.
Ну, хорошо. Это я задам вопрос вместо тебя. Почему у них нет свободы выбора, если они страдают? Или если они страдают, то почему нет у них свободы выбора? Короче говоря, для чего страдать человеку, который, в конце концов, он не в состоянии ничего поделать? Что сделал с ним Творец? Что же это за высшая сила? Высшая, большая, творящая это с маленькими людьми. Ответ. Они должны страдать. Они должны почувствовать хиссарон. Они должны прочувствовать проблему, потому что за счет проявления хиссарона на их уровне, простом, земном, материальном, они станут готовы затем подсоединиться к тебе. Подсоединиться к тебе. Присоединиться. И тогда ты вместе с ними сможешь сделать действия, на которые они не способны. Ну, скажем, я слабый человек, я уже старик и тому подобное. Не могу сделать больших вещей в мире. Но если ко мне подсоединится еще миллион, и они готовы сделать все, что я им скажу, мы уже сила. Во мне опыт, в них сила. Вместе мы делаем что-нибудь. Ну, таким образом приходит исправление в виде пирамиды. Чем больше разума, меньше чувств. Если больше сил, меньше разума. Мы это видим то же самое в нашем мире. Да.
То есть, все наши действия не вызовут ослабления страданий в человечестве, потому что это готовит их.
Если не, если только то, что говорит нам Бааля Сулам в конце предисловия книги Зор, а он говорит, что страдание прекратится только при условии, если те, у кого есть Тора, те, у кого, кто имеют средства, методику, они исправят себя и поднимут важность Творца, высшей силы, отдачи, любви к ближнему на высокий уровень. И тогда через них распространится свет, это высшая сила. И к тем, кто присоединяется с ним через беды и страдания, тем, что не понимает, ну что же мне поделать? Я страдаю, поэтому буду с тобой.
То есть мы должны производить активное действие, а все остальное человечество делает пассивное действие по объединению, даже не понимая, зачем они объединяются.
Они понимают, что этим они что-то добьются хорошего. На больше они не способны. Я понимаю, что мне будет лучше, поэтому я с тобой. Ты знаешь, как происходят выборы какого-нибудь президента? Как выбирают? Ну, мы были в Италии, спросил я итальянцев. Почему вы выбрали Берлускони? Они сказали, он мафиози, он всех, он все, всем вертит. Так пусть подвертит, чтобы всем было хорошо. Так сказали, ну что он парень сильный, он умеет, знает, как все устроено. Был ничто, пришел, добился многого. Вот мы хотим такого. Люди знают только одно. С ним мне может быть хорошо. Если мы говорим о человечестве, которое подходит к исправлению с помощью уровня неживым, растительным и говорящим, и тот, кто находится на говорящем уровне, это меньшинство, очень небольшая часть всего человечества, то мы говорим здесь о участии. Участие всех этих уровней вместе. И они должны связаться с уровнем Ишаркель, прямо к Творцу, Исраэль. И через этот уровень свыше прольется на них свет. Придет к ним, и они его получат. И когда они его получат, они придут к тому же уровню. А потом, и все познают меня от мала до велика, то, что называется. Но порядок исправлений, он из тех чистых, великих, чистых, поскольку они именно грубые и самые большие. Просто эта работа приводит к очищению через Авиют. Исраэль, они худшие из всего мира, но после разбиения. Но после того, если они очищают себя и исправляют, они приходят на уровень, что с большим экраном они могут отдавать и более низким уровнем. Но более низкие уровни должны тем не менее страдать, поскольку они должны подсоединиться к большим. Откуда у них будет сила? Откуда у них появится желание соединиться? Если они будут страдать, то желание появится. Поэтому они тоже должны почувствовать, что им плохо. Но на своем, в своем виде, так как они понимают зло. Те, кто называется Исраэлем, плохо не из-за материального, а из-за духовной составляющей. У меня нет отдачи, у меня нет любви Творца. Те, кто находится на низких уровнях, мне плохо, поскольку мне нечего есть. Мне плохо, поскольку я болен и так далее. Каждый на своем уровне. Тем, чем он ощущает, оценит важность, как он оценивает жизнь. Этим чувствует зло. Оран?
Вы упомянули интернет, вы сказали, что там 100% глупостей.
Нет. В том, что помогает нам помочь, что мы погружены в глупости. Технология в этом нам очень помогает.
То есть, но вы не перечеркиваете сами технологии? Вы говорите, непонятно для чего. Внутреннее содержание.
Но разумеется.
Если мы посмотрим вперед и скажем, наука Каббала будет процветать, то какое использование вы видите технологии, интернет, который развился для того, чтобы служить знанию людей?
Я думаю, что мы находимся во время, прежде всего, внутреннего переворота, революции, внутреннего переворота в человеке, не технологического. И человек сейчас дает себе самоотчет. Следующее поколение уже будет заинтересовано не в каких-то социальных сетях, как они там называются, все эти глупости, которые наполняют интернет, а самостоятельно удалиться от этого. И согласно новым желаниям, они начнут заниматься более высокими, важными вещами и поднимутся над этими глупостями. Ну, смотри, я не знаю. Когда-то я открыл свой форум, я видел, как они пишут, в каком стиле. Я не знаю, мне просто было плохо, я не знаю, как бы сказать. Такие полуслова, какой-то сленг. Пустота вся какая-то. Такой странный вид выражения, самовыражения. Я помню, открыл блог, и мне написали рекомендации. Я спросил, объясните, как сделать блог? И мне написали такие рекомендации. Жаль, что я, как правило, стираю все старые листы. Но это давно уже было, много лет назад. Так мне написали лексикон, словарь, как я должен писать? Что за слова? Как я должен выражать свои чувства через то, что принято в блогах? Там такие вещи ужасные. Так эта пустота, она исчезнет постепенно. Как и все остальное. Насколько она сейчас цветет, так же быстро и исчезнет. Потому что человек, тем не менее, продвигается. И, конечно, интернет, в ответ на твой вопрос, наполнится более близкими к духовному материалами. И техника, и наука, и то, что близко человеку дома, на его работе. Это все будет важно ему, лишь поскольку через это мы постигаем духовное. Духовное приблизится к человеку, человек начнет ощущать, что духовное влияет, находится здесь, вокруг нас, что находится в той же самой сети интернет. Духовное нужно только найти. Мы находимся на этих духовных волнах. Это наше истинное существование. И то, что мы видим сейчас, мы чувствуем только, видим все это лишь на воображаемом экране. У них будет именно за счет технологии легче сделать переход от ощущения этой реальности к духовной. Будет легче, потому что есть связующее. Поэтому я Конечно же, за это. Это наполнится, мы наполним. Весь интернет ты увидишь. Нужно дать время. То есть, мы, конечно, должны действовать и насколько можно, но нужно дать времени всему. Ведь это эволюция, ничего не поделаешь. Ладно. Продолжим. Мы читаем вторая колонка со второго абзаца. И все их направление этих стремлений, исправляющих мир, были направлены лишь на то, чтобы уничтожить все зло и приносящее вред, что существует в роде человеческом. И по правде говоря, если бы Творец не противостоял им, разумеется, они уже давно успели бы просеять человечество, как сквозь сито, и оставить в нем исключительно хорошее и приносящее пользу. Однако Творец тщательно охраняет каждую частицу в своем творении и не позволяет никому уничтожать ничего из того, что находится в его власти. Можно лишь исправить ее и обратить во благо, как было сказано выше. В соответствии с этим, все подобного рода исправляющие исчезнут с лица земли, а зло в мире не исчезнет. Оно существует и отсчитывает число ступеней развития, которые обязаны будут пройти все элементы творения, пока не достигнут завершения своего созревания. И тогда те плохие свойства сами превращаются в свойства добрые и полезные, какими изначально и задумал их Творец. И это подобно плоду, висящему на ветвях дерева, и ожидающего, и отсчитывающего дни и месяцы, которые должны миновать, пока не достигнет спелости. И тогда каждому человеку раскроется его вкус и сладость.
Хорошо. Вопросы? Амиком, а что ты хочешь спросить? Не хотят.
Он говорит, что у всего вредящего есть право на существование. А сейчас он говорит, что существует и постепенный процесс, в конце которого мы узнаем, что вредило, и как превратить это в полезное и во благо. Мы видим, что в природе происходит другой процесс на сегодня, как раз сложный и развитый, это то, что отторгается. Мы могли бы мухи объединиться в мире, то есть менее развитые существа объединиться.
Ты можешь продолжать свою философию, но мне это не важно, потому что я в это не вдаюсь. Я знаю программу творения, не знаю лишь одно. Если мы входим в природу, вмешиваемся в нее и желаем ее разрушить или исправить, как, может быть, ты думаешь, согласно нашему разумению, это не получится никогда. Так же, как и твои вопросы, они тоже от ума. Я не знаю, что вредное, а что полезное, я не знаю, каким образом это должно потом раскрыться. Я только знаю, что мир, он вращается и зависит он от исправления человека. Человек должен исправить себя. Если он не исправляет себя, то, что происходит вокруг него, происходит. Если он вместо исправлять себя исправляет то, что находится вокруг него, он приводит к еще худшим результатам. И нет ничего вне нас, на неживом, растительном и животном уровне, что мы должны что-то исправлять. Так как они есть, так и есть. А то, что дано исправить, это только нашу внутреннюю часть, человек в человеке. Так зачем смотреть на какие-то вещи, они хорошие или плохие, если это каким-то образом приходит ко мне для того, чтобы я исправил себя в пути, то я должен воспринимать зло как добро. А если я не понимаю, то это не говорит о том, что это будет продвигаться иначе. Это не зависит от моего понимания. Продвигаются либо с пониманием, либо без понимания, либо с ускорением времени Ахишена, либо в рамках времени Биту. спускаются всякие беды, страдания в мир. Ты можешь сказать, почему? Для того, чтобы продвинуть тебя, и только лишь. Расчет ведется только с тобой. Вся природа находилась бы в равновесии, если не ты. Для того, чтобы продвинуть тебя, выходит из равновесия, тогда ты ощущаешь это. Потому что вся природа — это всего лишь твои внешние килим, которые ты не можешь исправить. Что это за внешние формы, неживой растительные и животные уровни? Это левуши вейхаль, облачение и чертоги. Это твои килим. Ты не исправляешь их? Возьми их, покушай их. Нет, я исправлю их внешне. Не в своих желаниях, да, то, что я должен делать, а так, как они есть. Я там истреблю мух, может быть, там медведи, не знаю у кого и чего, и мир станет лучше. Пожалуйста. Этим ты вызываешь двойную катастрофу и на материальном уровне, и на духовном. Твое отношение к тому, чтобы исправить мир внешне, вместо того, чтобы внутренне исправлять себя, то есть ты сейчас внутри будешь страдать, и от того, что ты произвел эти исправления внешние, которых ты вообще не должен был делать, ты будешь от них тоже страдать внешне. Вот и все. А говорить о разных явлениях в мире, что у них нет потребности или нужды. Все в мире, самое вредное, должно быть таким. Ты хочешь исправить его? Пожалуйста. Как Бали-Салам кричал перед Второй мировой войной, давайте исправлять. Кто услышал его? Никто. Слышали, но обратным образом. Сделали ему бойкот, и все остались в Польше, и все пропали в Освенциме. А здесь, в Израиле, слышали? Нет. И поэтому так мы сегодня и выглядим. Да, Муша.
Вы можете объяснить или указать этапы, как через страдания человек придет к важности свойства отдачи? То, что человек страдает и думает о каком-то Творце, который представляет себе и о смысле жизни, это мне понятно. Но это не тот Творец, которого мы имеем в виду. Как из страдания этап за этапом прийти к тому, что отдача важна?
Логически, на земном уровне, ты прав. Невозможно прийти к этому. Потому что если мне плохо, то я делаю разные действия, чтобы мне было хорошо. Так, напрямую. Есть недостаток, есть наполнение. Так я работаю. Недостает мне чего-то. Я обращаюсь к врачу. Я иду, зарабатываю деньги, или краду, или еще. Я делаю что-то для того, чтобы наполнить нужду, потребность. Это верно. Но после всех этих действий, которые я делаю напрямую, я, как уже имеющий опыт, я вижу, что после одного страдания, другого, третьего, четвертого, я начинаю спрашивать, когда это кончится. Впадаю в разочарование, наркотики, проблемы. Для того, чтобы прикрыть эти страдания, потому что я вижу, что мои действия не помогают. Ты можешь сказать, как это происходит, что человек который страдает, ему не хочется больше справляться, противостоять своим страданиям. Тут дело в решемот. У животных это не произойдет, потому что там машина, там механизм. И тоже у них это наблюдается, потому что все-таки все мы связаны. Но обычно у зверей, у животных этого не происходит. Он будет воевать до конца, он не разочаруется на полпути. Ты видишь, ты смотришь на животных, как они воюют, борются, как они убегают. Нет такого, чтобы он так поднял лапки и все, готов. А то, что будет, будет. Нет такого. Только у человека. Почему? У человека есть решемот с уровня человек. И поэтому это не машина, которая
действуют только на инстинктах наслаждения против страданий. Поэтому мы, ну, в этом вся наша психология, которая зависит от этого момента разочарования, как будто бы человек вот так оставляет свое желание к жизни, свою борьбу, и готов на то, что будет, готов смириться. Все наши решимоты из разбиения, и в каждом решимо, даже в самом маленьком, самом низком, там есть какая-то связь с Творцом, который разбился в нас, этот уровень отдачи, уровень духовный. И поэтому, хотим мы того или нет, в нас пробуждаются такие понятия, и мы перестаем думать, что с помощью какого-то обретения, какого-то состояния нам будет хорошо. Решимот пробуждаются, и они уже приводят нас к таким решениям. Ты видишь? Ты видишь явно, что так происходит. Если только человек не падает обратно на уровень животный, когда забывает о предыдущих своих состояниях, когда он был выше. Как он начинает думать об отдаче, и в этом есть подготовка на земном, животном уровне, и тоже в этом есть также решимот из духовного. На уровне земной подготовки он думает об отдаче. Почему? Потому что он видит, что я могу сделать. Если все будут отдавать мне, я готов отдавать всем, нам будет хорошо, а потом мы пожрем друг друга, как что, как звери. Он начинает производить простые расчеты в нашем мире. И именно потому, что он не находится на уровне животном, что у него есть оружие в руках, что у него есть такие возможности, что он может разрушить всех, а все его. Он приходит к решению, что все-таки отдача может быть спасение. Не случайно много людей в мире понимают, поддерживают это. Никто не хочет просто так, если он человек, то есть если у него есть облик человека, не хочет ввязываться в какую-то борьбу с другими, чтобы ему было плохо. Только люди сумасшедшие. И кроме того уровня, что мы понимаем, что отдача может быть чем-то хорошим, есть и решимот в нас, пробуждаются, которые пробуждаются от разбиения и развиваются в нас от легкого к тяжелому. И мы чувствуем, насколько мы не движемся в верном направлении. А что мне с этого развития? Что у меня? Я не хочу этого развития, ни науки, ни технологий, ничего. Что мне от него? Ну что, еще несколько игрушек, чтобы запутаться в них? Если я могу запутаться, я готов запутаться. Пусть запудрит мне мозги, лучше ни о чем не думать. Я готов, знаешь, обычный человек в обществе, средний, готов запутаться, идти вместе с обществом, ощущать поддержку, окружение большого. И все то, что будет, будет, так и все мы. Но если решимот уже такие пробуждается, что он уже не может, не способен, двигаться со всеми. Для чего? Зачем? Ему трудно проделать какое-то маленькое движение, встать, пойти на работу. Семья, ты видишь, семьи уже не хотят. Для чего? Работа. Ну, как можно меньше. Главное, обеспечить что-то своему телу. С утра до вечера, для денег. Если это интересно, это уже что-то другое, то я играю. Это как игра. Я вхожу в какую-то работу, я в какие-то дела, я люблю это, забываюсь. Люди сегодня, то, что они делают, главное, они стараются взять пример от окружения и посмотреть, как запутаны все другие, и запутаться также самому. Это целая философия жизни, средств массовой информации, политиков, всех. И в этом я ощущаю наслаждение. Я, как все, я получаю от этого свечения Макифим, окружающих святов. То есть все так делают, я между ними, и в этом есть такое что-то надежное. А быть одному, быть отделенным, это очень непросто. Так человек развивается. Внутренний животный решемот и внешний решемот духовное. Это то, что нас развивает. И сегодня мы достигаем такого состояния, когда и внутренний решемот, и внешний решемот, то есть и из нашей обычной жизни, и из духовного, они начинают сближаться. И получается, что люди, которые желают развить душу, у них есть все больше близости с людьми, у которых есть вопросы о существовании, для чего и почему. У них, может быть, нет настолько точки в сердце, но вопросы похожие. Если бы ты поговорил 20-30 лет назад, или, может быть, даже больше, с людьми на улице, да, я тут прожигаю жизнь, я все зарабатываю, весь мир передо мной, я справляюсь, продвигаюсь. Сегодня уже нет этих понятий, они не живут в человеческом обществе настолько. Но сегодня, завтра, кто знает, что будет. Во всем мире так вот это все зыбко. Посмотри, что с банками будет, кто знает, с климатом, вообще совсем. И поэтому религия, или, простите, поэтому мнение масс приближается к мнению каббалистов, только с их стороны. Все равно между нами стена, но через стену они все-таки становятся ближе к нам. Они тоже спрашивают об этом, что, для чего, почему, что в этом есть. Понимаешь? Не то, что они спрашивают и понимают, как исправить мир, исправить самих себя, творец, слияние, высшее знание и так далее. Нет, к этому нет побуждения. Но вид этих вопросов, тип этих вопросов, у них это исходит от обычного разочарования. Тип вопросов очень похож. И поэтому интернет и все эти вещи, это будет очень сильным инструментом для ускорения приближения и взаимовключения одних и других. Они придут и скажут: ну хорошо, а что делать? И тогда ты должен показать им, что делать для того, чтобы прийти к совершенству. Да?
Насколько я понимаю, я пытаюсь выяснить подход каббалы к страданию. Я понимаю, что светские, скажем, на 100% стараются, как вы сказали, избавиться от страданий, но так вот, теми средствами, которые ими обладают. Религиозные, они убеждают себя, что за счет после страданий будет вознаграждение в будущем мире. Каков подход каббалы к страданию? С одной стороны, сделать максимум, чтобы от нее избавиться, от всех проблем, на материальном уровне, а на духовном. Тоже искать какой-то подход, что делать?
Хорошо, ты, в общем-то, правильно сказал. На земном уровне ты должен освободиться от страданий, верно, и перевести страдания на духовный уровень. Да? Нет смысла просто так страдать в земном мире. Дано врачу право лечить. Так сказано. Во всем. Зачем мне страдать? Я должен заботиться о том, чтобы у меня были все насущные вещи. Таков закон. А все остальное оставлять духовному. Насущное, необходимое, то, что мы должны обеспечить, Это говорится о том, чтобы выйти из страданий, конечно. А что, если я не обращаю внимания на земное страдание, это нехорошо. Сказано, если нет хлеба, нет Торы. Согласно нашей природе, если мы не удовлетворены на земном уровне, на материальном, то мы не способны работать в духовном. Не способны. Ты можешь сказать, нет, я преодолею. Ты не можешь преодолеть. Согласно своей природе, не можешь. Если ты находишься, испытываешь недостаток на животном уровне, ты не можешь находиться на уровне говорящей. Поэтому болен, голоден, неважно. То есть человек, у которого нет насущных вещей, он не может работать в духовном. Да.
Вопрос. Рене из Парижа. Скоро у нас будет конгресс в Берлине, где товарищи со всей Европы, из России соберутся. Как мы можем воспользоваться чтобы этим конгрессом, чтобы сделать настоящее исправление в мире?
Это действительно очень большой конгресс. Я надеюсь, что там будет много народу. Я очень ожидаю его с большим нетерпением. Это у нас будет в конце января, с 28 по 30 января в Берлине. Я очень надеюсь, что все наши товарищи из Европы соберутся там, и там также ожидается много новичков. Я надеюсь, что до тех пор все проблемы там с погодой уладятся, не помешают нам провести конгресс. Очень, очень важно прибыть на него. Это то, что я хотел бы сказать всем нашим товарищам во всей Европе, даже за пределами Европы, и Восточная Европа также. И я очень даже могу сказать, прошу, то есть если вы думаете, что пока можно его пропустить, я так не думаю. Вы потом будете жалеть об этом, стоит прибыть. Любой ценой, как говорится. Мы там будем несколько дней, будем учиться, будем вместе, выясним много всего. Европа — это центр мира, и оттуда всегда развивается что-то новое. Поэтому это очень важно для нас и также для европейцев, чтобы духовная сила науки Каббала раскрылась там, и чтобы сплотить наши силы, соединить вместе, еще лучше выяснить путь, цель и как кратчайшим путем достичь его. Мы должны собраться там и провести несколько этих дней вместе. Я буду очень рад видеть всех вас там. Давайте. Давайте встретимся. На этом закончим.
Несколько сообщений в конце урока. Виртуальная группа «Изучаем Каббалу вместе». Каждую среду и сегодня еженедельный урок виртуальной группы. В 8:30 вечером на сайте Каббалалям все приглашаются соединиться и задавать вопросы в прямом эфире. Конгресс Каббалы в Берлине. Открываем гармонию. С 28 по 30 января пройдет Берлинский конгресс. Уроки с Равом Лайтманом, культурная программа, мероприятия, трапезы со всего мира. Для подробностей звоните 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. Параллельно Берлинскому конгрессу пройдет уикенд учеников Learning Center западного берега в Америке. Для записи заходите на kabbala.info. На этом закончим. Всего доброго.
שמיים, וכבשרות הקצרות, עוד מעט.